Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Сегодня мы повторяем программу о патриотизме, как его понимали мои собеседники в 2006 году. Крым еще не был наш. Военные действия за пределами России не оправдывались патриотическими лозунгами. Трое из участников программы уже мертвы. Это экономист, поэт и политик Евгений Сабуров, военный журналист Алексей Шведов, художник и критик Никита Алексеев. Историк Илья Смирнов после 2014 года публично поддерживает внешнеполитический курс России. Экономист и журналист Александр Привалов продолжает придерживаться правоконсервативных взглядов. Философ Виктор Сагарев живет между Москвой и Европой. Сколько родин может быть у человека? Евгений Федорович Сабуров.
Мне кажется, что человек не является частью чего-то, в частности, там, какой-нибудь страны, какого-то общества. А наоборот, у человека в душе есть одно, другое, третье, семья, дети, в том числе и родина. И этих родин может быть действительно не одна. В моей душе есть, конечно, Россия, а есть и мой дорогой Крым.
Спасибо Евгению Сабурову. Виктор Сагарев.
Я думаю, что у человека столько родин, сколько у него родных языков. Вот у Бродского, например, точно было две родины, хоть английский не был родной. А какой-нибудь Живаго, он никуда не уезжал, и мы не знаем, говорил ли он на каких-нибудь других языках, но умер на родине при звуках новояза.
Виктор Сагарев, спасибо. Алексей Шведов.
Сколько угодно. В советское время, когда я приезжал в Таллин, мне казалось, что я эстонец. Когда я попал в Америку, я очень быстро понял, что я, безусловно, русский.
Спасибо Алексею Шведову. Илья Смирнов.
Некоторые выдающиеся деятели, как Марлен Дитрих, Альберт Эйнштейн или Че Гевара, вписаны в равной мере в историю разных стран и народов. Есть еще профессиональные негодяи, для которых родина там, где им больше заплатили. А для нас, большинства грешных, все-таки родина, наверное, как и мама одна.
Считает историк Илья Смирнов. Александр Привалов.
Аналогия родины-мать совершенно справедлива. У человека действительно может быть несколько матерей, но все, кроме одной, будут приемными.
Считает Александр Николаевич Привалов. Евгений Сабуров.
Я родился в России, но где-то в классе в третьем территория, скажем так, на которой я родился, стала Украиной.
Это Крым имеется в виду?
Да. Я в 94-м году, кстати, имел такое приключение в своей биографии, что даже руководил этой областью, автономной республикой, или, как знаете, как угодно.
Ну, то есть был главой правительства Крыма, да?
Да, да. И несмотря на то, что большинство населения Крыма, безусловно, тяготеет к России, это действительно Украина. И говорить, что Россия стала моей приемной матерью, это очень трудно. Но что Крым перестал быть моей родиной, я сказать ни в коем случае не могу.
Евгений Федорович, я же, разумеется, этого ничего не имел в виду. Но, разумеется, если мы будем отождествлять понятие «родина» с географическими границами субъекта политических взаимоотношений в данную секунду, мы сильно запутаемся. Родина и пятно на карте, ну, могут совпадать, могут не совпадать, это не так важно.
Добавляет Александр Привалов. Илья Смирнов.
Вы фиксируете момент, когда социальные организмы размножаются делением. Понимаете, если бы Борис Николаевич в пуще выпил лишний стакан и отделил, скажем, Рязань, у нас бы сейчас и Рязань была самостоятельной родиной.
Я бы хотела вернуться к тому, что сказал Виктор Сагарев вначале, о том, что родина – это язык. Илья Смирнов.
Нет, конечно, этнос определяется в первую очередь по языку и связанный с языком культуры. Но патриотизм не обязательно связан с этносом. Есть люди, говорящие на одном и том же языке, при этом живущие в разных странах и ощущающие себя патриотами отдельно Швейцарии, отдельно Германии.
Что же делать нам здесь и сейчас, в холодной Москве 2006 года? Как нам рассуждать о патриотизме?
Это естественная растерянность людей, которые живут в стране, потерпевшей страшное историческое поражение.
Считает историк Илья Смирнов.
Нет же все-таки. Но если уж на то пошло, поражение потерпела не страна, не та, которая была, не та, которая сейчас есть. Поражение потерпел режим. Действительно страшное, несовместимое с жизнью, да. Мы все по этому поводу были, и те, кто радовался, те, кто огорчался, неважно, мы все по этому поводу были некоторое время в шоке, который оправдывал самые преувеличенные высказывания, вроде вот того, которое мы только что слышали. Но шок-то, в общем, кончился. Россия была до Советов, Россия осталась после Советов. В общем, это уже пора спокойно осознавать, в этом нет истерики.
Александр Привалов, Илья.
Лен, я думаю, что рухнуло режим или страна, ну, лучше всего спросить было бы, скажем, у тех жителей Таджикистана, чьими трупами ваххабиты перегородили арыки во время гражданской войны. Представители режима все остались на своих местах, и сытая московская интеллигенция плавно переключилась с восхваления Леонида и Владимира Ильича на восхваление Бориса Николаевича. Еще об этом можно спросить у гастарбайтеров, которые создают витрину процветания этой капиталистической сытой Москвы.
Ответ Ильи Смирнова. Алексей Шведов.
Я тоже думаю, что истина конкретная. Я неоднократно бывал в Таджикистане, как раз когда трупы плавали в арыках. Это действительно было. Я увидел своими глазами трагедию русского населения в Таджикистане. Так любопытно то, что в этот момент это не Борис Николаевич Ельцин не протянул руку и не помог тем, кто должен был выехать. Любопытно, что в этот момент были коммунисты, были многие другие партии, была либеральная интеллигенция. Одним словом, был тот самый русский народ, который гордится тем, или многие говорят, что они гордятся тем, что он народ-богоносец. Так вот, весь этот русский народ пальцем об палец не ударил для того, чтобы помочь своим соотечественникам. Я это видел своими глазами. Я был и в Таджикистане, и в Узбекистане, и где угодно. Шла истерика, она продолжается по сию пору по поводу пенсионеров Прибалтики. Вы попробуйте уговорить пенсионера из Прибалтики уехать в Россию. Я говорил с ними, это невозможно. Вся среднеазиатская трагедия так и осталась за кадром, подчеркиваю, у всего русского народа, который гордится тем, что он русский. Может ли народ гордиться собой, когда не было ни одного голоса в защиту брошенных соотечественников?
Это было выступление Алексея Шведова. К нам присоединился художник и художественный критик Никита Алексеев. Сколько же родин может быть у человека?
Я совершенно не верю в космополитизм, в то, что можно иметь родину с одинаковым успехом везде. Одна какая-то должна быть. Сколько дальше, я не знаю. Про себя могу сказать, что у меня, наверное, три. Те места, которые я вполне считаю своей родиной. Ну, первое, вы знаете, это Крым. Просто дело в том, что меня совсем какого-то младенческого возраста вывозили на целое лето в Крым. Скажем, русский лес или искупаться в речке мне довелось только лет в 7. А до этого для меня куда более понятным было море, какие-то полынные холмы, вот эти скалы, миндальные рощи и так далее. Вот. Но вторая родина, само собой, естественно, Россия. Третья, да, Франция, в которой я прожил довольно долго. У меня французское гражданство. Но французское гражданство, поверьте, для меня не только удобный способ путешествовать по миру. Эта страна для меня на самом деле является весьма важной.
Что такое быть патриотом для француза?
Во Франции есть два таких ключевых понятия. Pays d'accueil – страна приюта, страна приема. То есть Франция принимает всех. И на самом деле спасибо Франции, потому что она приняла очень многих. А второе – это страна Декарта. Это немножко, конечно, входит в противоречие, потому что принимать всех и все-таки думать – вот здесь какой-то разрыв.
Понятие патриотизм обсуждаемо во французском обществе? Например, является ли вопрос патриот ты или не патриот обсуждаемым при встрече друзей? Или обсуждается ли он в средствах массовой информации во Франции?
Специфических, да. В органах Ле Пена довольно часто.
А так вообще... Ты с самым правым каким-то встречаешься. Mm-hmm. Ты патриот, надеюсь, по-прежнему.
Да-да-да. Так вообще-то не очень прилично, потому что это само собой разумеется.
Никита Алексеев, все-таки каков может быть новый русский патриотизм? И вообще, нужен ли он, этот самый патриотизм? Александр Привалов.
Совершенно справедливо то, что сказал господин Алексеев. О патриотизме в более-менее нормальном обществе не говорят, потому что он подразумевается. Тут можно различать две совершенно разные вещи, не очень друг от друга зависящие. Когда идет начальственный поиск патриотизма, патриотических тонов, патриотических идей, etc., это одна песня. Эта песня никогда, нигде, ни в России, ни в любой другой стране не выглядела особенно авантажно. Это всегда неуклюже, всегда не очень умно, но это на самом деле напускное, потому что существует нормальная любовь к родине у нормального человека. И действительно, после колоссальной сумятицы, связанной с крахом режима и распадом предыдущего политического субъекта, сумятица была большая, народ был в абсолютном ошалении, по крайней мере, значительная его часть. Вот по мере того, как пыль укладывается, она укладывается, Этот вопрос все для меньшего числа нормальных людей становится вопросом. О чем спрашивать? Ты маму любишь? Ты папу любишь? Это вполне естественно, нормально. И тут, собственно, размышлять-то не о чем. Это не повод для размышлений.
Александр Николаевич Привалов, Алексей Шведов.
Ну, мне кажется, что, к сожалению, это повод для размышления. И, опять же, я своими глазами видел эту пыль, которая укладывается. Когда разгоняли рейтинг Путина, его разгоняли на патриотической кампании. На кампании войны с чеченцами, на кампании ненависти к чеченцам, на величие русского народа, который воюет с чеченцами. Я видел эту пыль, я видел уничтоженный, я одним из первых уходил в Грозный, я видел, да, все эти самые, Сержень Юрт, и все остальные города, и трупы, и все остальное. Проблема в том, что вот этот официальный патриотизм, который у нас есть, он вполне реальный, он вполне живой, он вполне действующий, он вбивается в мозги людей, в данном случае в мозги, на тот момент, на 99-2000 год, в мозги солдат и офицеров, которые готовы были стрелять в журналистов, потому что они лгут по поводу Родины, они оскорбляют нашу Родину, за которую мы воюем. Цена, скажем, вот ультрапатриотизма, официального ура-патриотизма, это потеря Северного Кавказа. Посмотрим, какую цену еще придется заплатить за патриотизм.
Это был Алексей Шведов. Илья Смирнов, пожалуйста.
Я очень хотел бы еще раз уточнить терминологию. На мой взгляд, происходит и происходила не война русских с чеченцами, а совершенно закономерная защита страны и всего ее населения от сепаратистов и ваххабитов, в чем принимали участие, кстати, очень многие чеченцы.
Категорически с этим не согласен, потому что то, что мы видели своими глазами на Северном Кавказе, это абсолютно этнический конфликт для тех, кто принимает в нем участие. Даже официальная риторика Первой войны, когда официально говорилось, что мы не воюем с мирным населением, мы не воюем с чеченцами, мы воюем с бандформированиями. Даже эта риторика на месте давным-давно выброшена. Мы воюем с чехами, мы русские, мы славяне, мы воюем с чехами, мы воюем с мусульманами. Увидел, убей его.
Алексей Шведов, можно Никита Алексеев?
Я еще раз просто прошу прощения, я не знаю, говорилось ли о разнице между дефинициями патриотизма, с другой стороны, национализма и шовинизма.
Нам, наверное, нужно разделить понятия патриотизма, национализма и шовинизма. Евгений Сабуров.
Вот здесь было сказано, что естественно любить мать, и об этом даже не говорят и не спрашивают. Вообще-то говоря, когда речь идет об отношении к стране, к народу, спрашивают и отвечают. Пора перестать льстить народу, чем мы все всегда занимаемся, особенно в публичных выступлениях. Мы говорим, народ замечательный, но там Борис Николаевич что-то не то сделал, или кто-то еще не то сделал. Это наш народ, мы такие не очень-то святые. И надо понять, что чувство любви – это не значит оправдание всего, что творит народ, что творим мы. И вы упомянули отношение к гастарбайтерам. Как мы к ним относимся? Это что, патриотизм?
Думаю, что нет.
Задает вопрос Евгений Сабуров, отвечает Никита Алексеев.
Я не экономист, я не политолог. Я вот как-то просто интуитивно могу только предположить, что это, скорее всего, глупость.
Считает Никита Алексеев.
Это не имеет отношения к разуму. Это вообще это же чистая эмоция. Вот это отношение человека с отечеством, там, с родиной. Мы тут как раз немножко спорили о том, что считают родиной англичане, пустоши или королевы. С чем, как бы, что для них символизирует родина. Я все-таки был за то, что пустоши. И, конечно, когда как бы на пустошах тесно, человек чисто примитивно, очень даже как-то так нехорошо себя чувствует, просто потому что на его пустоши кто-то пришел.
Виктор Сагарев, а англичане всегда так относились к своей родине, или были в их истории периоды, когда они с каким-то безумным интересом оставили свои патриотические амбиции?
Всегда бывают какие-то крайние исторические ситуации, когда патриотизм является как бы некоторым средством. А вот в мирном каком-то отношении это чувство очень примитивное. Идеальные патриоты – это спортсмены, наверное. Для государства это очень удобные люди. Они являются символами, они представляют страну. Но как бы не обсуждают о том, хорошая она или плохая. Солдаты отчасти тоже, потому что они тоже в такой вот ситуации, когда рассуждать либо нельзя, либо они не умеют. Они к другому приспособлены, они на другом сконцентрированы. Солдаты и спортсмены. Вот хорошие патриоты.
Виктор Сагарев и Никита Алексеев.
Патриотизм. Человечество важнее Отечества.
Алексей Шведов.
Как мне показалось, я понял, что такое американский патриотизм. Это было в Штатах, я жил там полгода, работал. Это был Кэп-Мэй, это маленький городок на побережье. И каждый вечер был хозяин местного ресторана. Сам, ему так нравится. Он поднимает флаг. Вечером он опускает флаг на флагштоке. Он же сам играет на трубе, ну, какие-то несколько нот. Мы все это видели в Голливуде. И я стоял среди американцев, которые просто подошли туда. Это были туристы, и это были местные жители. И я видел, как у людей наворачивались слезы на глаза. Так вот, мне кажется, что я понял, почему они плачут, почему они приходят. Не потому, что это Великая Америка, не потому, что это великий президент, не потому, что они кого-то разбомбили. Было видно, что это люди, которые сами стригут свои газоны, сами ухаживают за этими улицами, сами объявили заповедником берег. Они сами, без властей. Они гордились и плакали не потому, что у них хороший президент или губернатор, а потому, что вот эта община может в любой момент послать к чертовой матери и президента, и губернатора, потому что они не государство, они люди, потому что официальный патриотизм не может им помешать жить так, как они хотят.
Самый правильный момент для мысли о том, что ты можешь послать государство к дьяволу, смотреть на поднятие флага этого государства. Это замечательно. Но говорить о том, что патриотизм допустим, умилителен, приятен, только у тех, кто принимает душ 14 раз в неделю и стрижет газон дважды в неделю. Это просто, это логично, это легко отстаиваемая позиция.
Первые 5 дней я все время спрашивал тех, кто меня принимал. Я говорю, а как вот, с чем мне выходить на улицу? Вот у меня паспорт, может быть, мне права брать или карточку? Они говорили, зачем? Я говорю, ну как же, меня остановят и проверят, как бы, имею я право находиться на территории США или нет. И они не понимали, о чем я говорю. И когда я первый раз увидел, как мой американец, у которого я жил, как он с кем-то отчаянно ругался и орал, что я подам на вас суд. Я спросил, с кем ты разговариваешь? Он сказал, с налоговой полицией. И когда я увидел, как полицейские подходят ко мне, держа руку на открытой кобуре, и я разговаривался потом с полицейским и спросил, а почему, собственно говоря, что я такого сделал? Зачем ты отстегнул кобуру? Он говорит, так нас стреляют. Потому что если мы нарушили хотя бы один из пунктов регламента, то этих людей признают правыми. Это совсем другой взгляд.
Постановка вопроса «должен гордиться» бессмысленно. Должен гордиться, должен любить. Да никому вы не должны. Не гордитесь, и слава богу. Гордиться
все в эпоху до телевидения. Хотел бы я посмотреть, как решился бы спор западников и славянофилов, если бы у одних было телевидение, а у других нет. В эпоху тотальной промывки мозгов вы, простите, сейчас обязаны гордиться.
Это Алексей Шведов и Александр Привалов.
Замечательная апология последней оставшейся империи. Я бы только хотел заметить, что когда римляне воевали с Карфагеном, они тоже внутри себя в Риме были очень демократичными, но только те народы, которых они завоевывали и грабили, не видели ни малейшей разницы между римскими грабителями и карфагенскими.
А вот я хотел бы обратить внимание из того, что говорил господин Шведов, на то, что Штаты – это коммунальная страна. И что действительность и жизнь общины существенно важнее, чем жизнь страны. И это очень серьезная вещь. И я крайне негативно отношусь к так называемому пакету «Казака», который, в общем-то, ликвидировал в нашей стране местное самоуправление под предлогом, что не все доросли до Европы. У нас действительно начала создаваться муниципальная жизнь, и вот та вертикаль, выстраивание властной вертикали, оно, на мой взгляд, принесет довольно большие беды.
Евгений Сабуров, мне представляется довольно важной в этом разговоре мысль доктора Фрейда о том, что существует так называемый «малый культурный круг». Любой национализм он трактует, исходя из того, что образуется малокультурный круг, похожий, ну, в который все хорошие, да, вот люди, которые собираются в этот самый малокультурный круг, они рассуждают о себе в терминах хорошего, а обо всем чужом в терминах плохого. Применима ли эта модель к нашему разговору о патриотизме? Евгений Сабуров.
Поскольку вспомнили Фрейда, тут бы еще вспомнить его вообще шлягерную фразу относительно того, что любое количество людей можно объединить в любви, если показать общий объект ненависти. Замечательная совершенно фраза, которая очень много объясняет в нашем отношении к другим национальностям. Я должен сказать, что венская психологическая школа возникла одновременно с венской экономической школой. У меня такое впечатление, что в одних кафе. Так вот, если говорить о малой общности, которую сказали психологи, то у экономистов возник термин «расширенный порядок». Это тот способ общения, который мы вырабатываем по отношению к незнакомым людям, людям, не входящим в нашу малую общину. И экономисты считали, что это именно порядок обмена, который возникает в порядке человеческого общения и не может быть никем спланирован или задан.
так же, как возникает язык. Это язык всемирного общения. Это не значит, что мы все объединены в какое-то человечество с общими целями, которые важнее там отечество, малой родины и нас самих. Это значит, что просто мы научились говорить друг с другом, научились общаться. Это очень сложный процесс. И вот преодоление всяких, так сказать, неприятностей национализма не влечет за собой отказ от «я» и от своей души, но необходимо вырабатывать какой-то расширенный порядок. Порядок уже не малой общины, где все хорошие, а все остальные плохие, а порядок, который позволил мне с незнакомым человеком общаться нормально и не лезть сразу за дубиной, немножко подождать.
Считает Евгений Сабуров. Я вот к Александру Николаевичу Привалу хочу этот вопрос обратить. Все-таки патриотизм – это рациональное понятие или нерациональное чувство?
Собственно, удалее сказано. Патриотизм – любовь к отечеству. Вот. Если патриотизм – это любовь, то какая же к дьяволу рациональность? Ту самую секунду, когда ты можешь объяснить, за что ты кого-то любишь, твердо знаешь, что ты его не любишь. Патриотизм интересен, важен, хорош до тех пор, пока он описывается великой толстовской формулой «скрытая теплота патриотизма». Пока она скрытая от тебя и от наблюдателя, она полезна. Когда она выходит наружу, как сахар в прошлогоднем варенье, она обычно становится вредна.
Считает Александр Привалов. А как Виктор Сагарев считает?
А можно я расскажу вот историю, которая была со мной? Это было в 91-м году, а у меня был приятель, он и есть сейчас, но давно уже его не видел. Это американский психоаналитик Роберт Бозна, которого занесло, вот он попал в эту историю там с баррикадами, и мы бродили с ним по улицам. Я, естественно, переживал, говорю, типа, сейчас вот там большевики опять придут, говорил. Он говорит, слушай, говорит, не волнуйся, побеждает тот, чья греза сильнее. А у этих, говорит, у них даже не греза, а тоска. Тогда у Ельцина была, может быть, тоже примитивная такая, но греза. Это почувствовали таманцы, почувствовали простые москвичи. Мы с Лешей вот там оказались практически под танками.
Да, когда по нам стрельнули из ДШК, это была красивая греза.
Слушайте, ну если продолжать эту мысль, то сейчас как-то грез не так уж много.
Не, ну греза – это психоаналитический термин. Dream, там, сон, я не знаю, мечта. Есть американская мечта, правда?
Ага, а у нас всегда была русская идея. Была американская
мечта?
Это
разные вещи. Мечта и идея – совершенно разные вещи.
Мечта.
Русская идея – это патриотизм как средство, а американская мечта – это патриотизм как цель. Как, например, делал Гитлер. Он как бы начал с патриотизма. Создал национал-социалистическую партию. Потом стал как бы уничтожать другие народы. Развязал мировую войну. Ему это было очень удобно, но очень плохо для Германии в итоге, для немцев.
Это патриотизм как средство. А патриотизм как цель?
А как цель, ну, человек просто чувствует себя русским и счастлив. Или японцем.
Виктор Сагарев, Никита Алексеев.
Кажется, что хороший патриотизм бесцелен. Ну вот я чувствую себя русским, просто потому что я здесь родился, потому что думаю в основном по-русски, говорю по-русски.
Мне кажется, вы не противоречите друг другу, конечно, потому что вот когда вы говорите «бесцелен», то вы говорите относительно того, что он уже самодостаточен, он уже, это уже хорошо. Вот у нас есть феномен отложенной жизни. Очень в нашем народе это распространено. Вот я сделаю то-то, после этого я начну там жить. Вот, в едином патриотическом порыве мы, так сказать, вырыем там какой-нибудь котлован. Если же патриотизм – это просто, так сказать, чувство хорошего, чувство комфорта, в таком большом смысле этого слова, то это уже совсем другое.
Не нравится мне это, по-моему. Вот извините, Бога ради. Но вот с той толстовской формулой это как-то очень плохо сочетается. У Толстого, в сущности, сказано, что вот эта самая скрытая теплота от патриотизма и является тем двигателем, который делает, возможно, великие дела. И не обязательно для этого затевать вторжение Наполеона, чтобы это проверить на практике. Мне очень толковые, очень прагматичные, очень свирепые предприниматели, не сговариваясь друг с другом, говорили одно и то же. Что в начале 90-х, когда они начинали свои дела, свои предприятия, свои компании, они все понимали, что они не только свое дело делают, но они Россию поднимают. И на этом были сверхусилия. Потому что на одном желании раскрутить свою контору, длинных сверхусилий добиться ни от себя, ни от коллектива нельзя. Они искренне верили в то, что они работают на себя и на родину. И это не было показным. В то время слово «патриотизм» не было модным.
Александр Привалов, сверхусилия сейчас невозможно? Вот то сверхусилие, о котором Александр Николаевич говорил.
Они стали менее популярны. И это не вопрос казенных патриотических заклинаний. Это вопрос условий для деятельности. В 90-х годах многое было не так, многое было очень не так, чего уж там. Но одно было так. Свобода действий была больше. Свобода нужна в том числе для больших дел.
Александр Привалов, нужна ли вообще-то русская идея для того, чтобы быть патриотом?
Каждый говорит о том, чего ему не хватает. Вот американцы говорят о мечте. У нас с мечтой все в порядке, у нас идей нет. Нам надо что-нибудь рационально. Я думаю, что поиски вот такой вот объединяющей русской идеи – это некоторый род интеллектуальной игры. Для жизни страны никакого значения это не имеет.
Так считает Евгений Сабуров.
По-моему, это пройденный этап. Это какие-то такие вот псевдоусилия. Просто это не в духе времени, не мейнстрим, на самом деле.
А что мейнстрим, Виктор?
Ну, плюрализм какой-то, наверное.
Считает Виктор Сакарёв.
Ну, как-то мне наоборот кажется, что плюрализм перестает быть мейнстримом.
Александр Привалов.
Собственно, что же касается до того, что нужна ли русская идея, нужна ли национальная идея России, мне всегда казалось, что это очень странно поставленный вопрос, что России было нужно и что вроде начало появляться. Это идея нации. Осознание себя нацией, ведь это до сих пор не случилось. Россия в том смысле, в ком сложились в нацию французы, до сих пор в нацию не сложилась.
Считает Александр Привалов. Алексей Шведов.
Мы вспомнили Толстого, забыли только самое главное, массовые, расхожие слова, а именно «за державу обидно». Вот есть мечта, есть идея, а у русского народа основное – это обида. Вот выроют котлован, да, огромный, а он никому не нужен. Вот как за державу обидно. А касательно национальной идеи, ну что проще-то? Привести идею сверху в соответствии с обычными чаяниями людей. Ведь что такое американская мечта и американская идея? Это роскошные дети и сытые, ухоженные старики.
Алексей Шведов, Никита Алексеев.
Вот я совершенно согласен с Алексеем Шведовым насчет того, что у нас главной национальной идеей стало вот это вот «за державу обидно». А на обиженных, как известно, воду возят, а то еще что-нибудь похуже. Мне за державу не обидно. Я могу обижаться, стыдиться самого себя, например, если я что-то не так сделал. И в этом смысле мне никакая русская идея абсолютно не нужна.
Если позволите одну цитату. Я имел ее удовольствие эту фразу слышать из уст покойного Сергея Сергеевича Аверинцева много-много лет назад на лекции в университете. Он сказал следующее. Удивительная эта вещь, национальный вопрос. Что о нем не скажи, выходит глупость.
Это была архивная программа 2006 года под названием «Патриотизм».
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.